Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова из цикла «Аскетические опыты», том 1, о молитве. Внимание и умиление признаются даром Святого Духа. Только Дух может остановить волны ума, разбегающиеся повсюду, сказал святой Иоанн Лествичник. Другой достоблаженный отец сказал: «Когда с нами умиление, тогда с нами Бог».
Нам святитель Игнатий предлагает две цитаты, в которых мы видим продолжение вот предыдущих мыслей, о которых мы говорили с вами в прошлой передаче, о том, что в молитве важен ум, действие ума, что молитва – это не просто непонятная вычетка, да? Что молитва – это определенное делание ума, когда ум произносит обращение к Богу, понимая, что он делает, да, что он просит, и это должно быть какое-то определенное время пройти, да, вот такого труда. И мы с вами, я просто напомню, да, немножко, чтобы нам с вами было понятно, что это не просто цитата, вот ниоткуда взявшаяся. И мы с вами говорили, что внимание, оно так просто не приходит, да? Что внимание, нужно за внимание биться, что внимание приходит и дается Богом в процессе молитвы, а не так, что человек думает, что вот у меня будет настроение, я тогда помолюсь, а вот сегодня настроения нет, я, значит, не буду. Мы с вами говорили о том, что помыслы, они являются следствием того, что лукавый борется с человеком, он не хочет, чтобы человек молился. Поэтому у нас с вами на молитве очень часто бывают и помыслы, и чувства какие-то возникают, отвлекающие от молитвы. Вот. А святитель Игнатий нам говорит так, что внимание и умиление признаются даром Святого Духа. Это очень важный момент. Важный почему? Вот мы же никогда не проходили этих стадий молитвы, и неизвестно, пройдем или нет. Но это же не значит, что это какое-то, знаете, это какое-то действие, ну, совершенно не укладывающее никакие рамки, и невозможно ни с чем сравнить. Тогда бы невозможно было бы учиться. Вот если как в обычной учебе в школе, например, мы знаем, что есть определенные контрольные, да, работы, срезы знаний, чтобы мы видели, растет ученик или нет в плане приобретения знаний и навыков, да, то в плане молитвы тоже есть такие признаки. И такими признаками является после долгого труда, надо сказать, такими признаками является внимание ума, когда человек молится и не рассеивается умом, так? Или, по крайней мере, он может сохранять память о Боге в течение дня, или во время молитвы он может молиться и не поддаваться на помыслы. И умиление. Умиление – это состояние сердца, мы опять же с вами говорили, да? Покаянное состояние сердца, когда одновременно, как вот отцы пишут, да, к сожалению, не можем делиться своим опытом отсутствующим, мы только с вами разбираем, да, творение отцов и учимся у них, что состояние сердца, когда человек и кается, и надеется и чувствует милость Божью, вот умиление сердца. И так вот нам говорится так, что и внимание, и умиление – это определенные ступени, которые говорят о том, что человек уже своим трудом угодил Богу, уже получается прощен, уже получается укрепляется дарами Святого Духа. Это очень важная ступенечка, понимаете, это очень важно. И говорит Лествичник, только Дух может остановить волны ума, разбегающиеся повсюду. Это тоже очень важно. Что за волны? Волны – это помыслы. Они рассеиваются, мы постоянно думаем неизвестно о чем, обо всем, вернее, на свете. Трудно сосредоточиться, очень легко сосредоточиться на грехе и очень трудно сосредоточиться на молитве. Вот так противится наше же естество, наш ум. И когда Господь посещает ум кающегося христианина, то действительно ум начинает быть сосредоточенным на молитве. И молиться человеку становится легче гораздо, чем когда вот мы в таком вот раздерганном состоянии находимся. И действительно, почему, как тогда понять, нам понятно становится, да, что когда с нами умиление, тогда с нами Бог. То есть, когда у человека есть покаяние, то тогда с ним Бог. А когда покаяния нет, Бога, получается, мы отогнали от себя, вернее, ушли от него. Вот что означают вот эти цитаты. Как, вот так можно их понять.
Достигший постоянного внимания и умилены в молитвах своих, достиг состояния блаженств, называемых в Евангелии нищетою духа и плачем. Он разорвал уже многие цепи страстей, уже обонял воню свободы духовной, уже носит в недрах своих залог спасения. Не оставь теснин истинного молитвенного пути, и достигнешь священного покоя, таинственной субботы. В субботу не совершается никакого земного дела, устраняются борьба и подвиг. В блаженном бесстрастии, вне рассеянности, душа чистую молитву предстоит Богу и упокоивается в нем верою в бесконечную благость Его, преданностью Его всесвятой воле.
Святитель Игнатий раскрывает предыдущие слова более подробно, более расширенно, чтобы эти слова нам показались не случайными, а действительно поместились в наше сердце. Вот смотрите, достигший постоянного внимания и умиления, умиления в молитвах своих, достиг состояния блаженств, называемых в Евангелии нищетой духа и плачем. Как мы уже с вами говорили уже, это состояние покаяния. Вот когда человек действительно видит свою нищету, когда духовную, когда он понимает, что ничего у него нет перед Богом, чем хвалиться, и перед ближними тоже, ни в плане материальном, ни тем более духовном, ничем он не особо не отличается, не преуспел, то такой человек начинает действительно молиться не холодно, формально для вычитки, а начинает молиться по-настоящему глубоко. И в этом случае нам еще раз святитель Игнатий показывает, что вот мы можем подумать, вот мы на каждой литургии почти, когда она праздничная, слышим вот эти заповеди блаженств. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, да, блаженны кроткие, блаженны ищущие, жаждущие правды, милостивые там, и так далее, и так далее. И нам кажется, что мы уже вот подали милостыню и уже милостивые стали. А на самом деле она нас приглашает святитель Игнатий в глубине понимания, что такое исполнение этих заповедей. Это же не просто эти заповеди, которые сами по себе вот как-то в разнобой, так просто случайно там расположены. Это же лесенка обозначена Господа. И вот первая эта ступенька, через нее каждый христианин должен пройти. Блаженны нищие духом. Это состояние борьбы с собой, состояние борьбы со своей гордостью, своим самолюбием. И когда человек начинает искренне видеть перед Богом себя грешником, и перед ближними тоже, и видит их лучшими себя, то как раз вот это состояние исполнения только первой заповеди начинается, первой ступеньки. Смотрите, как важно, как она связана, ведь мы часто думаем, что исполнение заповеди – это что-то внешнее по отношению ко мне, да? Пошел там, отдал что-то, да? Пошел там, что-то сделал внешнее. А нам тут говорится, что исполнение заповеди – это обязательно внутреннее дело. Оно должно внешнее, должно обязательно соответствовать внутреннему. Если нет внутреннего, то внешнее, оно перед Богом-то не имеет никакого особого значения. Какое-то доброделание, да, когда человек с собой ничего внутреннего не сделал. Так вот, получается, что нам опять святитель Игнатий показывает одну из вешек, таких вот путеводных вешек этой дороги молитвы, да, этого пути молитвы, что она обязательно связана с исполнением заповедей. И исполнение заповеди без молитвы невозможно. Представляете, как это все связано в единый такой целый настрой христианина. Что-то это действительно очень связанные вещи. Чтобы исполнить правильно Христову заповедь, надо смириться. Чтобы смириться, надо видеть свои грехи. Человек увидит свои грехи, начал молиться, да, искренне. Начал молиться, и вот он пришел к исполнению этой заповеди. Видите, как все взаимосвязано. Он разорвал уже этот человек, да, который блаженный. Блаженстве находящееся, блаженство исполнения этой первой заповеди. Он разорвал уже многие цепи страстей. Видите, как интересно. То есть, чтобы мы-то думаем, как вот не борющиеся еще со страстями, думаем, вот победим страсти и будем ощущать свою чистоту. А тут получается все на самом деле наоборот. Вот человек начал бороться со страстями, они лезут из его сердца. Сначала смертные грехи повторяться могут, потом тяжкие насилуют сердце человека, повторяются. Он уже не хочет, они все равно насилуют его, обманывают. И вот чем человек больше борется, он больше постигает свою немощь. Но когда он уже не повторяет смертных грехов, когда очень редки и по немощи совершаются там какие-то грехопадения, то в этом случае уже говорится о том, что разрываются цепи этих страстей. Они уже начинают засыхать. Эта речь, кстати, идет не о монахах, которые там в пустыню ушли. К этому мы все должны стремиться. Никто же не говорит, что если ты мирянин или в миру живешь, значит, делаешь, что хочешь. Нет ведь? Для нас тоже заповеди есть. Те же самые точно. Вот. Поэтому дальше давайте что мы читаем. Уже обонял воню свободы духовной. То есть, что такое обонял свободу? Воня, это по-церковно-славянски, это означает запах, благоухание. То есть, этот человек уже почувствовал, что значит быть свободным от греха. это происходит, когда человек действительно уже не позволяет страстям бороться, так сокрушился, что сам Господь уже удерживает его сердце, и сердце не взрывается страсти. И он уже может быть действительно свободным, когда он не пленник страстям, а когда уже идет противоборство, это уже немножко другое, да? Когда он противник становится страстей. Да, они его могут победить, но он даже побежденный видит, насколько все-таки Господь его освобождает. Что это не просто, что каждый сатана щелкнул, грубо говоря, пальцами, да, и мы пошли выполнять его волю. Уже сопротивление идет, уже он чувствует, что есть периоды, когда борьба оставляется, а есть периоды, когда она возвращается. Ну, и он вот уже чувствует, что значит быть непобежденным, да, сатаной. Чувствует, что значит состояние, когда Христос поддерживает человека, кающегося. Уже носит в недрах своих залог спасения. Вот тоже удивительные вещи. Смотрите, мы тоже часто думаем, как вот подумаете, спасается человек, не спасается. И у нас разные точки зрения, кстати, бывают. Одна очень человеческая, что все спасутся, все, независимо от того, там, как они живут. Есть даже еретические такие мысли, что спасутся все еретики, там, и неверующего Христа. Да, есть такие мысли, такие, ну, бытовая такая, бытовые еретические такие мысли, что каждый крещеный спастись может, независимо от того, что Христа не верил, может быть, и был богохульником, понимаете, там и неизвестно, как жил. А нам святитель Игнатий показывается, что если человек идет этим путем, и умиление посещает его сердце, и внимание на молитвы появляется, и он видит себя нищим, и не видит себя особо достойным, чем спасения, вот это как раз есть признаки того, что человек на правильном пути находится. А не так, что он живет как животное, а мы ему желаем Царствия Небесного. Хотя в Евангелии такого нам и не обещано, да? Даже более того, такие строгие слова, что «отойдите от меня, я не знаю вас», да, Господь говорит. И «не говорите мне, Господи, Господи», да? Или «не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Божие». А что такое «Господи, Господи»? Это молитва уже фактически получается. А что делать человеку, который не молился вовсе, да? Которому Христос не нужен? Как он может с ним находиться в Царстве Христовом? Это большой вопрос. Но это вопрос не сегодняшнего дня. Давайте мы дальше пойдем. «Не оставь теснин истинного молитвенного пути, и достигнешь священного покоя». Таинственные субботы. Давайте разберем. Вот то, что мы с вами говорим, я еще раз хочу, мы в прошлый раз говорили, да, и святитель Игнатий нам говорил в прошлые разы, мы его слова разбирали. Нам предлагается многолетний путь. Это не путь вот того, что я по впечатлению по какому-то тщеславному почитал молитвослов, и что-то мне там показалось, и это то, что говорит святитель Игнатий. Нет, это долгий путь борьбы, связанный с молитвой, и с жизнью, да, и с правлением жизни, с неудачами, с падениями, восстаниями. Так вот, нам и говорится, не оставь теснин истинного молитвенного пути. Что такое теснины? Теснины – это какие-то узкие места. Вот представьте ущелье, вот, и скалолаз, допустим, упал в это ущелье. Ну или оказался в ущелье, ему нужно подняться на гору. Сколько усилий, да, он, ему же спастись нужно, он в этой пустыне, в этой расщелине останется, он же там погибнет, у него ни воды, ни пищи, ничего с собой нет. И вот сколько усилий, настойчивости, да, нужно, чтобы спасаться, да, из этой беды. Вот по идее, вот это слово, оно замечательно тем, что оно показывает наше состояние, что мы действительно ведь в этой теснине находимся. И молитвенный путь, он это не путь каких-то сразу вдохновений там, или каких-то вот впечатлений, которые, к сожалению, ищут люди. А это путь тесный, он неинтересный, это не победный путь, да, ведь это не шествие на параде. Вот как тот же альпинист, он и в грязи вымажется, и ударится много раз, может быть, и в крови будет, и вид у него такой порванный, оборванный какой-то, да. Но он выжил, он вылез из этой теснины. Также и нам предстоит вот этот вот терпеливый, долгий путь. На него и надо настраиваться. Вот. А когда он перейдет в качество, зависит от усердия человека, его веры и времени, и Господа, который посчитает нужным вот дать человеку вот эти вот удостоверяющие такие знаки на его пути духовном. И нам обещано, что и достигнешь, то есть трудись и будет. Мы же часто не верим именно, не доверяем Богу. Вот нам говорится в заповеди, делай так-то, будет так-то, да? А нам же не хочется на себя надеяться, да? Вот сказано там, отдай, да, Если у тебя есть там запасная одежда, там пища, там и так далее, да, есть ведь такая заповедь. Или дай в долг, не ожидая, да, награды взамен там, возвращения долга. Как это трудно, да, если это практически делать? Как это трудно вот отдать, но отдать так, что пусть не друг Господь, ты хочешь, чтобы не вернул, да? А я что буду делать? А как же я? Как же? Отдам запасную рубашку, да, а что я буду, как жить? Вот и так далее, и так далее. Сколько таких можно примеров привести, когда мы реагируем так на заповеди?
Вот по поводу таинственной субботы, это да, вот что я первый раз вижу, что мы все время же часто слышим, что в субботу вот евреи ничего не делают и не прикасаются ни к чему. А вот такое какое-то вот духовное разбор, да, вот этого образ. Момента, образа, да, это образа образ, этого, это образ. Я первый раз вижу.
Да, это образ священной субботы, священного покоя. Тут святитель Игнатий, конечно, не говорит ни о ком его действии, это надо понимать прямо, да, что он говорит о том состоянии ума, который не раздергивается страстями. И он сравнивает это с ветхозаветной заповедью о субботе, о неком священном дне, в который человек не делает какие-то свои бытовые дела, да, а посвящает его Богу. И вот состояние ума, он сравнивает молящегося вот такого, мы, наверное, даже, наверное, скажем, счастливого, да, такого христианина, который прошел эту теснину, который умиление в сердце своем содержит, покаяние, надежду на Бога, обращается ко Христу, Господь ему дает внимание на молитве. И такой счастливый христианин, получается, сравнивает вот с тем исполнителем той заповеди, когда человек уже умом своим не делает дела земные, то есть дела греховные, да, а обращается к Богу. Вот так вот образно сравнивает святитель Игнатий субботу.
В подвижнике молитвы при успеянии в молитве сперва начинает проявляться особенным действием внимания. От времени до времени оно неожиданно объемлет ум, заключает его в слова молитвы. Потом оно сделается гораздо постояннее и продолжительнее, ум как бы прилепится к словам молитвы, влечется ими к соединению с сердцем. Наконец, со вниманием внезапно сочетается умиление и соделает человека храмом молитвы, храмом Божьим.
Вот замечательно, вот, чтобы мы с вами не обманывались и не ориентировались на наши с вами слова неопытных совершенно в этом деле людей, святитель Игнатий нам описывает этот путь. Вот давайте его разберем. Под подвижниками молитвы имеются в виду все христиане, которые пытаются молиться. Так? Под молитвой в этом случае имеется в виду как и разные формы устной молитвы, наверное, да, но так и молитвы, совершаемые умом. То есть тут идет, наверняка, речь идет еще о внутреннем делании христианина, когда человек умом произносит имя Христово, да, призывает имя Христово. Так вот, получается, подвижники – это, получается, по идее, все христиане, которые пытаются молиться. Так вот, преуспеяние, то есть успех в молитве, да, успех – вот такой духовный успех, не успех в том, что кто больше прочитал или быстрее, а именно вот такой духовный успех, да, сперва начинает проявляться с особым действием. Вот там показано как. Смотрите, от времени до времени оно неожиданно объемлет ум. То есть, когда человек молится, не ожидает ничего, и вдруг неожиданно ум у него начинает глубоко-глубоко осознавать, понимать, что он произносит. Вот смотрите, произносит, заключает его в слова молитвы, когда не просто формально, бывает, часто же очень много формально молимся, или что-то читаем, да, внимание где-то у нас бегает. И вот, получается, соединяется внимание ума с тем священным текстом, который читает человек, да, с текстом молитвы, и глубоко понимает его. Для него это не просто текст, который надо прочитать, да, который безвкусный, там, сердце не реагирует, а именно начинает время от времени. Это же не значит, что постоянно, сразу, нет. Иногда, как бы проблески такие. Знаете, как у больного человека, вот он лежит, допустим, после операции, да, тяжелый, страшный, еле выжил, и вдруг у него начинают какие-то признаки здоровья появляться, да? Он иногда, допустим, иногда голова не болит. Вот постоянно болит, иногда не болит. Какое для него это счастье, да? Или иногда он уже может сесть. Или иногда он может взять ложку и поесть сам. И иногда он уже, через какое-то время он может уже пройти в туалет сам, допустим. Простые вещи, но для нас-то с вами обыденность, мы на нее обращаем внимания. Когда человек лишается этого всего, да? Насколько это важно, да? Вот эти вот признаки какого-то оживления и выздоровления. Так же и с умом происходит. Иногда Господь посылает такое независимо от человека, независимо, может быть, от обстановки. Бывает, и обстановка-то совершенно у христианина неподходящая. Но он пытается там сохранять в этой обстановке ум, и вдруг начинает молиться на работе, допустим, там, в транспорте, где-то еще, во время молитвы в храме, неожиданно срабатывает вот это действие Божьей благодати, и человек начинает молиться внимательно. Так? Дальше что происходит? Потом оно заделывается гораздо постояннее. Вот почему независимо еще немножко назад? Потому что человек в этом случае не делает что-то сам. Тут нельзя сказать, что я какими-то упражнениями достиг. Как спортсмен, допустим, что тренировался, да, мышцы натренировал, он там быстро бегает, что-то поднимает, высоко прыгает. То здесь-то получается неожиданно. Вот почему неожиданность? Зачем-то неожиданность? Почему не по расписанию, да, допустим, да? Потому что человек очень легко приписывает все себе сам. Наше самолюбие и тщеславие очень любит все себе приписывать, особенно то, что нам не принадлежит в духовном плане. Так вот, неожиданный человек в этом случае, он не знает, откуда приходит, откуда уходит. Почему вечером помолился внимательно, а утром уже нет, или наоборот. Почему несколько дней молился с трудом, а в какой-то день согрело сердце, и он помолился внимательно. От чего тут? Это зависит от чего? От того, что съел что-то? Не совсем. И не всегда. Бывает так, что человек, допустим, чего-то наелся, какой-то тяжелой пищи, ему молиться неохота. Тут взаимосвязь есть. Но наоборот, когда внимание у человека срабатывает, это не от того, что что-то сделал, а потому что Господь, внешне имею в виду, сделал, да, потому что Господь посетил его в этот момент, его ум. И человек не приписывает себе. И вот следующая ступенька получается, вторая. Потом это внимание, оно соделывается гораздо постояннее и продолжительней. Ум как бы прилепится к словам молитвы, влечется ими в соединении с сердцем. Тут очень важное тоже понимание, что это такое. Это очень такие сложные, непростые вещи. Вот мы прочитаем какую-нибудь слова какого-нибудь подвижника о сердечной молитве, и давай придумать, что это нам доступно. Нам это недоступно. И если мы более внимательные произведения почитаем о молитве, вот того же святителя Игнатия, допустим, об Иисусовой молитве, он пишет о том, что сердце на самом деле закрыто. Там еще скопище страстей, и нам туда не попасть, и не надо туда попадать. Но в этом случае что имеется в виду? Вот то стремление соединения с сердцем. Сердцем имеется в виду не наш вот этот орган, который перегоняет кровь, а сердцем называется, я по-простому, да, скажу, чтобы нам было понятно, вот тот центр души, да, который отвечает у нас за чувства, вот за ум. И когда ум начинает молиться, и Господь начинает посещать его, то не просто внимание от текста, да, вот получается, и понимание читаемого происходит, а еще и чувства начинают согласны быть с тем, что произносит этот человек. Вот я в этом случае такой привожу пример. Вот представим юношу, который чистого, светлого, хорошего, да, несовременного, может быть, далеко, который ждет письма от своей любимой возлюбленной невесты, да, с которой разлучен там каким-то расстоянием и временем. И вот от нее приходит письмо. Там тоже, это тоже текст. И вот он будет читать, что он будет чувствовать. Но все равно мы можем предположить, да, что это неравнодушное будет чтение, да, наверняка каждое слово для него будет значить гораздо глубже, чем оно для нас, может быть, будет значить, да. А там текст про этого письма, допустим, очень простой, там, «Здравствуй, там, любимый, как ты живешь, у меня все хорошо, я волнуюсь, там, жду». А для него какая гамма чувств происходит, да, вот в этих самых простых каких-то строчках. Также получается, если человек молится, и Господь дает ему внимание и умиление сердечно, то тогда получается, что вот эти слова молитв обыкновенных, которых он, может быть, миллион раз уже видел, они для него глубокими становятся. Он их начинает прочувствовать. Знаете, какое-то оживление сердца происходит. И дальше что? Ну, это тоже временно бывает, по какому-то времени. И, наконец, со вниманием внезапно сочетается умиление и соделает человека храмом молитвы, храмом Божьим. То есть, когда действительно сердце уже полностью вот этим чувством умиления согласовывается с текстом молитвы, с умом. То есть, сердце с умом. И тогда получается, что действительно этот человек становится вот этим храмом Божьим. Почему? Потому что в храме Божьем идет богослужение. Да, ведь в этом храме Божьем совершается таинство. Также и в человеке, который молится, и из теснины вот этой выбрался молитвы, и выбрался правильно, и выбрался живым, да, не убитым каким-то таким, неправильной молитвой или прелестью, или гордостью своей, страстями, все-таки он, ну, он и не вылезет, получается, да? Но если, допустим, он выпался из этой теснины, да, остался жив, то его сердце вот в этом случае становится действительно храмом, потому что там происходит и богослужение настоящее, потому что эта молитва не просто формальная, а настоящая, и таинство очищения сердца. и таинство соединения со Христом в молитве. Эти вещи, которые мы с вами однозначно не понимаем, о чем идет речь, но знать их как бы можем, да? Потому что святые нам об этом написали.
«Приноси Богу молитвы тихие и смиренные, а не пылкие и пламенные. Когда соделаешься таинственным священнослужителем молитвы, тогда взойдешь в Божью скинию и оттуда наполнишь священным огнем кадильницу молитвенную. Огонь нечистый, слепое вещественное разгорячение крови. Воспрещено приносить пред Всесвятого Бога».
Чтобы мы не обманулись, чтобы молитва у нас была правильной, да? Святитель Игнатий нам описывает, что каково должно быть качество молитвы. Смотрите, тихие и смиренные, а не пылкие и пламенные. То есть это действительно таинство молитвы, оно совершается. Это не в разгорячении, не когда там человек пышет там какими-то особыми чувствами, а в тишине, в смирении. Потому что Господь тебя знает, что ты, вся твоя пылкость, это тщеславие, гордость и происходит. Да? Почему и говорится, что запрещено нам приносить, да, перед Богом вот эти вот разгоряченные молитвы. Потому что разгорячение крови, оно связано с тщеславием часто бывает. Вот опять же вспомним двух молящихся людей, которых нам описывает Господь в Евангелии. Помните, фарисей и мытарь. Фарисей смотрит на небо, он доволен собой, он видит себя праведником, он как бы перечисляет перед Богом свои достоинства, да, восхищен этим самым. Это же не просто происходит, он же не просто пошептался там: «Господи, я не как все прочие человеки», да, ведь он же это чувствует. Ну как мы себя хвалим, мы как себя спокойно, что ли, чувствуем? У нас начинается игра эмоций, да ведь? Ну вот, а мытарь стоял, смотрел вниз в пол себе под ноги, видел эту грязь на полу и понимал, что это он, собственно, и есть, да? Бил себя в грудь и говорил: «Боже, милости будь мне грешному». Тут нет разгорячения. Тут нет разгорячения тщеславного. Тут есть глубина чувств покаянных. Они смиренные, тихие, их не видно. Вот. Их другой человек может не увидеть вовсе. И не надо им никому показывать. Помните, нам в Евангелии запрещено показывать молитву другим. В Евангелии от Матфея, помните, Господь говорит, что не будьте похожи на фарисеев, которые молятся показно. Да, какие-то были времена молитвы у иудеев, и они должны были произносить определенные молитвы. И вот эти фарисеи, они вставали на показ где-нибудь на углах улиц, на перекрестках или там на улицах где-то, на общественных местах, и молились, показывали. А нам Господь как говорит: «Войди в келью твою, да, в комнату твою, затвори дверь и молись». Вот имеется в виду, конечно, молитва внутренняя, когда человек молится умом своим, что окружающие даже не увидят, что ты молишься, но ты призывай Христа спокойным, неразгоряченным, спокойным дыханием и чувством, не разгорячаясь, а тихо и смиренно, как и положено рабу, который просит у своего грозного, но милостивого господина простить его за какие-то жизненные ошибки.
«Не ищи в молитве наслаждений, они отнюдь не свойственны грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже самообольщение. Ищи, чтобы ожило твое мертвое, окаменевшее сердце, чтобы оно раскрылось для ощущения греховности своей, своего падения, своего ничтожества, чтобы оно увидело их, созналось в них самоотвержением. Тогда явится в тебе истинный плод молитвы, истинное покаяние. Ты восстанешь перед Богом и будешь вопиять к Нему молитву из бедственного состояния души, тебе внезапно открывшегося. Будешь вопиять, как из темницы, как из гроба, как из ада».
Нам вновь и вновь святитель Игнатий показывает, какова должна быть молитва христианина. Очень часто мы приходим к вере после каких-то, может быть, впечатлений, да, данных, полученных там, в кино там, или в каких-то книгах сомнительного содержания, что особенно, допустим, если человек практиковал какие-то восточные практики, там, медитации, например, и приходится сталкиваться с этим в каком плане, вот где одна из опасностей, это очень опасные вещи, это явно, получается, человек входит в мир духовный, но не через дверь, что называется, да, и контактирует с бесами уже. Но особенность вот этих людей, вот по моим наблюдениям была, в том, что они пытаются искать какие-то наслаждения в молитве. И не зная, что это такое, не зная, что такое правильная молитва, они, допустим, берутся читать каких-то отцов о молитве, да, написанных там для подвижников, где говорится о, может быть, высших степенях молитвы, то, что нам вообще непонятно на самом-то деле, да, и не будет понятно, поскольку мы, живя в этой суете, вряд ли вообще узнаем, что это такое. Но хотя бы знать примерно мы должны, да. А человек начинает вот свой оккультный опыт, опыт медитации или опыт вот каких-то таких наслаждений, пытаться применять в христианской молитве. И вот получается, что начитавшись, или, допустим, католических святых в том числе, где говорится о таких же подобных экспериментах, человек начинает в молитве искать не возможности получить прощение, да, а возможности получить какое-то удовольствие или наслаждение. Вот не так давно у меня был такой случай интересный в храме. Паломники из одного монастыря уральского, но не в нашей епархии, а вот в округе, что называется, не буду называть, привезли такую молитву. Им она показалась замечательной. И там в этой самой молитве интересные очень слова, что «Господи, дай мне любить, как ты любишь, дай мне терпеть всех, как ты терпишь, дай мне проповедовать веру». В общем, это молитва человека, который не нуждается в прощении, он нуждается именно в том, чтобы как Христос что-то делать. И это оказалась молитва Франциска Ассизского. Но вот, к сожалению, нет у нас такого чутья, да, понимания, что ну не то ведь. С самых первых слов не то. Человек ищет наслаждений. Вот Франциск в этом случае, Ассизский, он в этом случае показывает, что в нем уже все хорошо. Только дай, Господи, мне вот всех любить. Да?
Таких возможностей, да.
Да, возможностей только таких у меня нет. В смысле, есть, но да, но я еще всех еще хочу любить, да? Как ты, да, особенно, вот это страшные слова. Вот, я такой эксперимент провел у себя, какая-то как раз тема евангельская была про истину. Говорили мы об истину и предложил такой эксперимент. И прочитал эту молитву вслух. Ну, этот текст, я не хочу назвать это молитвой. Вот, и спросил, видите что-нибудь такое? Ну, наши прихожане, они, я считаю их особенными, ну, потому что они мои. Я их знаю, как бы, и сколько полагали катехизаторы и священнослужители в просвещении народа. И спросил, есть что-нибудь там такое неправильное в этой молитве? И, слава Богу, нашлись несколько человек, которые стали говорить, так ни разу не звучит «помилуй меня грешного», да? Вот, а кто-то сказал, ой, хорошая молитва, так хочется всех любить. Но не с этого надо начинать, понимаете? Вот, поэтому вот эта проблема-то есть на самом деле. Вот святитель Игнатий пишет очень жизненные вещи. И вот он нам как говорит, не ищи в молитве наслаждений. Они не свойственны грешнику. То есть вот, да, мы говорим, блаженны нищие духом, мы говорим о блаженстве, да, блаженство как такое состояние уже святое. Господь говорит о царстве своем. Но царствие Христово, оно отличается от наших грубых представлений, что там какое-то, знаете, вот наслаждение при наслаждении непонятное. Да, там такое состояние в раю, такое состояние царством Христовым, что апостол Павел, как был, когда был взят Христом в это царство, как он говорит, на седьмое небо, да, и говорит, что ухо не слышало и глаз не видел того, что там в раю находится. Но мы же грубые люди, да, у нас нет опыта того опыта, опыта седьмого неба нет у нас. И поэтому мы начинаем мерить земными какими-то опытами своими, да, наслаждения. А что человеку больше всего нравится? Как было вкусно, приятно, да, и так далее. То есть мы очень часто судим о наслаждении по-плотски, через греховное наслаждение. Они не все греховные, не все наслаждения плотские, конечно. Вот наслаждение тщеславием, допустим, оно же не от плоти происходит, оно происходит от ума, да, где-то от слуха, от действия сердца, когда человека хвалит, ему приятно. Вот я думаю, что мы все понимаем, о чем тут идет речь, да? Когда в области сердца затепливается такая приятность, радость, что тебя заметили или похвалили, да? Вот. Воодушевление появляется у человека. Вот, пожалуйста, пример страстного такого наслаждения. Так вот, нам говорит святитель Игнатий, что мы находимся в таком состоянии духовном, что нам не до наслаждения сейчас должно быть. И вот что нам рекомендуется? Что, наоборот, попытка искать этих наслаждений – это ложный и бесовский путь. И вот он об этом и говорит, что само желание грешника ощутить наслаждение – уже самообольщение. Вот само желание стремиться к каким-то степеням молитвы высшим, без прохождения низших. А помните, мы в прошлом с вами разговоре говорили о теснении, да, молитвы, Вот святитель Игнатий так говорил, что теснина должна быть молитва. Терпеливо пройди через эту теснину, да, через расщелину, из которой с трудом нужно выйти. Также и здесь он говорит, что уже одно желание грешника ощутить наслаждение уже самообольщение, что нельзя к этому вообще стремиться. «Ищи, чтоб ожило твое мертвое окамененное сердце». Вот что такое мертвое окамененное сердце? Мы говорим, так не может мое сердце быть окамененным, оно стучит, бьется. Но не об этом сердце, не о нашем органе, самом главном, говорится здесь. А под сердцем имеется в виду душа наша.
Спаси, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас все благословит.